В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача существует для трудных вопросов о христианстве. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вас запинают, которые вас удерживают от прихода в христианскую веру или которые вас как-то мешают вам веровать, которые колеблют вашу веру, добро пожаловать с трудными вопросами. Вот эта передача, она для таких трудных, неприятных, таких царапающих вопросов. И давайте мы вместе постараемся с ними разобраться. И присылать их можно разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их через наш сайт theos.fm. Теос Медиа, у нас 100 лет назад был FM, Теос Медиа, и там будет такая полоска внизу и кнопка «Задать вопрос в студию». И можно присылать мне вопросы напрямую через почтовый ящик ask.sergey@list.ru. ask.sergey@list.ru. И добро пожаловать. Всегда очень рад вашим трудным вопросам. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите это на нашем сайте, как это можно сделать, theos.media. Там такая заметная будет красивая кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже очень важно. И вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на сайте Теос Медиа. Итак, вот у нас уже есть появились вопросы. Так. Ознакомились ли вы со свидетельствами людей о прошлых жизнях? Как их понимать, они все врут? Значит, нет, я не думаю, что они все врут. Я думаю, что они вполне себе могут себе верить. Но понимаете, в чем тут проблема с воспоминаниями о прошлых жизнях? Что это огромная индустрия. И я вот походил по интернету, я посмотрел про прошлые жизни. И оказывается, регрессия к прошлым жизням – это то, что в интернете постоянно рекламируется. Вы легко можете найти специалиста где угодно. В Москве, там, в Нью-Йорке, по всему миру. На любом языке вы можете найти специалиста, который за достаточно гуманную плату вас погрузит в гипноз, и вы вспомните свои прошлые жизни. Ну, по крайней мере, вам это обещают. Можно даже не звать специалиста, можно самому самостоятельно себя погрузить в гипноз при помощи каких-то записей или там просто глубокой медитации и вспомнить свои прошлые жизни. То есть, это практика, которая абсолютно доступна, ну и в общем-то, никакого специального оборудования, кроме кушетки, не нужно. И типа огромное количество народа ее практикует. И в чем тут проблема? В том, что если бы это работало, мы имели бы канал получения информации о прошлом, которого ни у кого больше нет, которого нет ни у каких ученых, ни у каких историков. И это произвело бы огромный переворот в науке, то есть вот в лингвистике, в истории, в антропологии. Я, знаете, прочитал книжку Раймонда Моуди, вот, который написал «Жизнь после жизни», у него есть еще книжка «Жизнь до жизни», где он там вспоминает свое предыдущее воплощение. И вот там какая-то его знакомая, значит, гипнотизерша погрузила в гипнотический сон, и он вспомнил аж 9 своих предыдущих жизней. И он там был, значит, он их там описывает каким-то первобытным собирателем, охотником, потом какие-то лодки строил. Потом еще одна у него из жизни была, он был древним германцем в кожаных штанах, таким рыжим, усатым, и его скормили римляне льву. А потом он был еще римским аристократом, которого убили во время какого-то мятежа. Ну, там много у него было разных, значит, интересных приключений. Но большая часть его жизни, о которых он вспоминает, кончилась плохо. Его убили или он там как-то утонул. Ну, в общем, да, жил интересно, но не очень долго. Сразу возникает вопрос. Хорошо, ты был древним германцем в кожаных штанах. Скажи нам несколько фраз по-древнегермански. Ну, у тебя же был родной язык. Вот ученые-лингвисты прилагают огромные усилия, пытаясь воссоздать языки вымершие. Вот, например, там был такой готский язык. Значит, мы знаем только, что, ну, там были суффиксы. Вот собачка называлась хундилла. Вот по-немецки хунта, а вот в готском была хундилла. Ну и, в общем, очень интересно, они пытаются языки реконструировать. И вот человек, который реально был в одном из своих прошлых воплощений древним германцем, он бы им оказал огромную-огромную услугу, если бы он вспомнил хотя бы несколько фраз из своего родного древнегерманского языка. Но вот языки отсутствуют напрочь. Ну, или человек был этим римским аристократом. Ну, латинский язык, он очень хорошо изучен, его до сих пор можно учить, но вот человек, который был носителем латыни, мог бы произношение поправить. Вот с произношением мы не очень уверены, как все произносилось реальными римлянами. Или человек там был в Древнем Китае, или он был жрецом в Древнем Египте. Хорошо, был жрецом в Древнем Египте. Очень хорошо. Скажи нам что-нибудь по-древнеегипетски. И оказывается, что при всем огромном-огромном объеме информации, потому что это очень распространенная практика, это все очень просто сделать. Прям хоть сейчас ложись на диван и гипнотизируй себя в прошлой жизни. А вот какой-то такой проверяемой информации нету. Вы представляете, какой был бы шок для науки, если бы человек мог реально заговорить на древнем языке? Вот тот же Моуди, он рассказывает, что в одном из своих прошлых воплощений он был где-то вот в числе вообще первых самых людей. Он был какой-то собиратель, они там где-то на деревьях жили, какие-то плоды собирали. Но уже были люди, не обезьяны. И вот люди бьются со страшной силой, пытаются понять, какой был первый язык человечества. И вот если бы он мог им вспомнить этот первый язык человечества, это было бы, ну, потрясающее открытие. Там лингвисты бы вообще согласились бы хоть в лягушку реинкарнироваться, чтобы это все узнать. Но вот такого рода ценные проверяемые информации путешественники по прошлым жизням, они почему-то не приносят. И это очень непонятно. Вот человек вспоминает, я был древним германцем, у меня были длинные рыжие волосы, у меня были усы, у меня были кожаные штаны, меня поймали римляне, римляне меня, значит, скормили льву. Я очень помню, как меня этот лев, значит, скушал. Да, но ты при этом что-нибудь кричал по-германски-то? Ты можешь вспомнить хотя бы вот что-то, что могло бы выходить за пределы того, что современный человек может придумать? И вот оказывается, что хотя мы должны были бы наблюдать поток достоверной информации из прошлого, у нас ничего такого нет. У нас есть рассказы людей, которые говорят в прошлой жизни, я был там таким-то, не знаю, французским аристократом. И да, там такой французский аристократ он был. Хорошо, но ты мог о нем узнать откуда-то. Или человек рассказывает в прошлой жизни, ну вот там известная история, одна дама очень страдала от компульсивного переедания, не могла остановиться, ее погрузили в прошлой жизни, она оказалась была в группе американских поселенцев в середине 19 века, которые переживали страшный, страшный голод, и поэтому у нее вот компульсивное переедание. Но вся эта информация, она может быть подчеркнута совершенно естественным путем. То есть вот это как если бы, понимаете, я мог бы сказать, в прошлой жизни я был молодым французом по имени Д'Артаньян. Я был очень дрочливый парень и большой хулиган, и мы там пьянствовали, и безобразничали, задирались. Вот помню, как сейчас, задирались гвардейцами кардинала. И вот я вот в прошлой жизни там был. И мне скажут: дорогой друг, ты все это прочитал в романе, и ты нам сейчас роман пересказываешь. Ну вот с прошлыми жизнями происходит вот такая же ситуация. Нет какой-то информации, которая действительно могла бы быть получена только из, вот каким-то сверхъестественным путем. То есть, если бы у нас человек, который рассказывает нам про свою жизнь в Римской империи, где он был бедным, замученным этим германцем, он не говорит нам о древнегерманском, не сообщает нам никаких сведений, которые могли бы быть получены исключительно вот этим путем. И вот при всем огромном объеме всех этих воспоминаний о прошлой жизни у нас нет никакой информации, которая бы указывала на что-то достоверное. Вот если бы человек у нас заговорил на вымершем языке. Ну, вот есть там готский язык, там люди пытаются его реконструировать. Человек погружается в сон и говорит: о, в древности был я древним готом. Мы тут на римлян набегали, шороху наводили. И вот сейчас я вам все это расскажу по-готски. Вот это было бы круто. Или я был древним египтянином. Мы вот пирамиды строили. А сейчас я вам все это расскажу по-древнеегипетски. И вот тогда было бы понятно, что да, происходит что-то сверхъестественное. Что-то из ряда вон. Не обязательно это служило бы доказательством переселения душ как такового. Потому что, ну, разные могут быть духовные источники информации. Там, я думаю, что есть, в конце концов, там падшие духи, которые могут людям какую-то информацию давать. Но вот все, что я читал о воспоминаниях о прошлой жизни, там вообще ничего нет сверхъестественного. Там даже не стоит привлекать там бесов для объяснения, потому что все отлично укладывается в то, что называется конфабуляция, то есть человек принимает свои фантазии или подсказки, внушения гипнолога, который проводит сеанс, за то, что вот воспоминания о прошлой жизни. То есть, если человек считает, что у него должна быть прошлая жизнь, он верит в реинкарнацию, по крайней мере, у него нет какого-то противления этой вере, ему говорят: вот да, вы, наверное, у вас проблемы с перееданием из-за того, что в прошлой жизни вы страшно голодали. Вот вспомните там историю про страшный голод, где вы были. Значит, да, я вспоминаю, вот точно, был я в группе переселенцев, страшно голодал. И вот все сообщения о таких вот прошлых жизнях, они достаточно хорошо объясняются на уровне того, что человек их конструирует. Люди способны к воображению. Вы знаете, вся художественная литература и все фильмы, она строится на том, что люди способны к воображению. Я могу читать про трех мушкетеров и как бы сам скакать тут с этими самыми подвесками. Или я могу читать про космонавтов и как бы и сам высаживаться на чужой планете. Ну, или фильм смотреть, сопереживать как-то, быть внутри этого действия. Исторические фильмы. Очень легко могу себя представить каким-нибудь там древним человеком. Римлянином, да, запросто могу себя вообразить. Но обычно мы вот эту нашу способность к воображению, мы понимаем, что мы способны отличить, что мы это вообразили. Что Да, мы, собственно, в этом есть элемент игры. Я могу себя представить там как кем-нибудь древним. Это не очень трудно мне будет. Другое дело, что у меня от этого не появится каких-то знаний оттуда. Я не буду знать языка, на котором говорили люди в то время. Я не буду знать обычаев. У меня будет только та информация, которую я получил в моей вот этой жизни. И вот, когда люди занимаются воспоминаниями о прошлых жизнях, у них просто ломается эта способность отличать правду от вымысла. При этом нельзя сказать, что они все сознательно врут. Конфабуляция – это не ситуация преднамеренного обмана. Это ситуация, когда человек сам верит тому, что ему рисует воображение. Ну, так бывает иногда. Вот мы можем в нашей обычной жизни путать воображение с реальностью. И вот так называемые воспоминания о прошлых жизнях – это, собственно, продукт человеческого воображения. Там даже нет ничего сверхъестественного, просто совершенно, потому что там нет каких-то вот реально удивительных феноменов, которые бы требовали объяснения. А так, ну да, мы все читали в книжке, нам рассказывали про первобытных людей, которые жили охотой и собирательством. И если там гипнолог скажет, а вот теперь представьте свое первое перерождение, ну и вы, значит, увидите себя первобытным человеком, который там ходит, собирает какие-то плоды с деревьев и помахивает при этом каменным топором. То есть это, если это посмотреть поближе, это именно продукты человеческого воображения. Если бы это не было продуктом человеческого воображения, то мы имели бы сейчас вот переворот в науке, и сейчас мы могли бы человека загипнотизировать и с ним пообщаться на каком-нибудь древнем языке. Тут бы лингвисты прям были бы в восторге, и историки заодно могли бы узнать о происходящем от первого лица. Но, увы, это не работает. То есть тут бросается в глаза контраст между тем, насколько это все легко сделать, насколько огромная масса народу этим занимается, насколько большие толпы народа ныряют в эти прошлые жизни, их вспоминают, и контраст то, что они абсолютно ничего из этого не вылавливают, никаких древних языков, никакой вообще информации, которую они не могли бы получить совершенно естественным путем, просто на протяжении своей одной вот этой жизни. Так, ну, перейдем к следующим вопросам. Если Бог не дал мне веру, справедливо ли будет, что я потом попаду в ад за грехи? Ведь веры у меня нету. Как я буду бороться со страстями и грехами, если у меня совсем нет веры? Что вы называете верой? Понимаете, вера – это акт воли. Люди иногда думают, что вера – это какое-то переживание, это какое-то чувство. И ну, чувства и переживания нашу веру сопровождать могут. Это естественно. Это нормально. Но сама по себе вера – это не переживание. Вера – это решение, это акт воли. Ну вот, несколько лет назад мне делали операцию на глазу, и мне очень не хотелось ее делать. Меня очень пугала мысль о том, что кто-то будет в моем глазу ковыряться. Все мои рефлексы против этого восставали. Но мне врачи сказали, что у тебя там разрыв сетчатки, ты должен что-то с этим делать, пока у тебя сетчатка вообще не поехала. И я им поверил. Я, естественно, своей сетчатки не вижу собственной. Я могу только полагаться в этом на слова других людей. Я решил им поверить. Ну, наверное, они правду говорят. Наверное, мне стоит пойти и какие-то меры принять, пока хуже не стало. Ну, я взял себя за шиворот, отвел к врачу, сделали операцию, все нормально. И вот, чтобы пойти на операцию, мне нужна вера. Сопровождалось ли это какими-то там переживаниями, откровениями? Нет. Переживания у меня были чисто негативные. Мне не хотелось делать операцию. Но я поверил. Я принял такое решение, что эти врачи достойны доверия, и вот я пойду, соответственно, это доверие осуществлю, значит, им сяду в этот агрегат, они мне эту операцию сделают. То есть вера – это выбор человека. Мы узнаем о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, что нам предложено примириться с Богом, что мы можем покориться Иисусу Христу как Господу, довериться Ему как Спасителю, мы можем принять решение обратиться к Нему с верой, с доверием, с послушанием. И вера – это вот такое решение, это акт воли. Я решаю покориться Богу. И поскольку любой человек наделен свободной волей, нет ни единого человека, который не мог бы уверовать. Ты должен просто принять такое решение. Я верую. И это решение в чем-то проявить. Ну, прежде всего, в молитве. Я верю, что Бог существует и ищущим Его воздает, и я обращаюсь к Богу с молитвой. По мере того, как я обращаюсь, научаюсь обращаться к Богу с молитвой, моя вера укрепляется, моя вера возрастает. Я также призван открыто себя исповедовать христианину. Вот я теперь принял такое решение, я христианин. Я также призван проявить свою веру в том, чтобы ходить в храм Божий, молиться с народом Божиим вместе, приступать к таинствам. То есть, когда мы начинаем практиковать нашу веру, мы в ней возрастаем. А вот и это вопрос нашей воли. Это не вопрос того, чего Бог нам не дал или дал. Любой человек, который попросит о даре веры, он его получит. Просите и получите. То есть того, чтобы человек искал веры и спасения, но Бог ему не дал, этого не может быть. Это исключено. Мусульмане-атеисты утверждают, что мы частично списали христианство с митраизма. Как ответить? Ой, то, что известные нам памятники митраизма, на которые они ссылаются, они позднее христианства. То есть это уже какой-то второй-третий века. То есть если имело место заимствование, то это митраисты заимствовали у христиан, а не наоборот. Но тут нужно спросить, что именно заимствовали-то? Где вы видите параллели между митраизмом и христианством? Есть, понимаете, есть очень живучие мифы, которые ни разу не соответствуют действительности, но которые ходят по антихристианским публикациям веками буквально. И к этим мифам относятся многие параллели с языческими религиями. Знаете, вот как в романе «Мастер и Маргарита» там один персонаж говорит другому: «Нет ни одной восточной религии, в которой непорочная дева не производила бы на свет Бога». И происходило это, заметьте, 25 декабря. И действительно, мы можем легко обнаружить, что да, постоянно говорят, что вот история Иисуса – это история, которая повторяется раз за разом в истории различных языческих божеств. Так вот, это фейк. И это фейк, который восходит к книге, вышедшей в 1873, что ли, году, ну, где-то вот в 70-х годах 19 века. Книга Керси Грейвза «16 распятых спасителей». И он там пишет, как раз продвигает эту теорию, что Евангелие списано с языческих мифов. И на самом деле, с научной точки зрения, это фейк, потому что можно почитать, например, известного неверующего исследователя Нового Завета, он сам себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барта Эрмана, и он анализирует как раз вот эти рассуждения о том, что христиане все заимствовали. Он говорит: нет, это фейк. Это фейк, который восходит в книге Керси Грейвса, и это самый Грейвс, он просто, как бы мы сейчас сказали, фейкомет. То есть он не приводит абсолютно никаких ссылок на какие бы то ни было древние документы, которые бы подтверждали его точку зрения. То есть это просто выдумка. Но всегда надо спрашивать, где именно вы видите заимствование, где именно вы видите параллель. Потому что, ну, на самом деле, это очень-очень старый фейк, что христианство, оно совпадает с каких-то отношениях с языческими мифами. У Авеля были дети. Как вы считаете, зачем Каин убил Авеля? Ну, я не помню. По-моему, это не упоминается. Каин убил Авеля из зависти. Это прямым текстом сказано, что Бог презрел на приношение. Ну, там как развиваются события. Каин ненавидит своего брата Авеля. И поэтому Бог не презрел на его жертвоприношение. Бог ему сказал: грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. При этом Каин этому не внял, и он восстал на брата своего и убил его. То есть убил, в общем-то, из зависти. Об этом потом сказано прямо достаточно в тексте. Вопрос. Так. Хорошо, воспоминания о прошлых жизнях – это ложные воспоминания, в которые люди сами искренне поверили. Почему воскресение Христа из мертвых не может быть ложным воспоминанием? Потому что свидетелями воскресения Христа из мертвых является группа людей, которые, ну, по ряду причин. Первое – это то, что ложные воспоминания, они являются индивидуальными для человека. То есть, поскольку они формируются у него в голове, они являются проявлениями его личной уникальной психики, его личного жизненного опыта. Они уникальны для него. При этом, конечно же, человек может, гипнолог его подвести к этим ложным воспоминаниям, но он, эти воспоминания носят индивидуальный характер. Воспоминания апостолов – это воспоминания группы людей. Как мы вообще определяем, истинно ли человек говорит? Ну, могут ли другие люди это подтвердить? Вот апостолы, они подтверждают показания друг друга. Они именно группа, которая столкнулась с воскресшим Христом. Второе – это то, что ложные воспоминания, они, в общем-то, укладываются в картину мира человека. Они не являются чем-то, что радикально противоречит его картине мира. Воскресение Христа из мертвых, оно радикально меняло всю картину мира, все, как люди воспринимали все происходящее. То есть ложным воспоминанием это никак невозможно объяснить. Что... И, в общем-то, так и не пытаются объяснить. Вот есть... Тот же Бартерман, который отрицает воскресение, он не верит, что Христос воскрес, но ему в голову не приходит ссылаться на ложные воспоминания, потому что, ну, это, такая попытка объяснения сюда не подходит. Так, что такое богодухновенность? Это такое свойство священного писания, которое означает, что Бог позаботился о том, чтобы все истины, нужные для нашего спасения, до нас через Священное Писание дошли. При этом могут существовать разные представления о том, как именно Бог обеспечил вот такое качество Священного Писания. Но само по себе богодухновенность означает, что Бог позаботился о том, чтобы все важные для нашего спасения истины до нас через Священное Писание дошли. Почему люди отправляются в рай или в ад по итогам только одной жизни, несправедливее ли было дать второй шанс? Вы знаете, в чем принципиальная разница между христианством и религиями, в которых есть реинкарнация? Это то, что вы можете сделаться подданным Небесного Царства, вы можете примириться с Богом за минуту. Вам не нужно для этого всей жизни, вам не нужно для этого тем более нескольких жизней. Вам нужно для этого только обратиться ко Христу с покаянием и верой. Вечное спасение – это подарок, это не плод долгих усилий. Вот, поэтому вы можете за минуту переместиться из царства тьмы в царство Христово. Обращение может состояться моментально, хоть на смертном одре. Вам не нужно много перерождений. В религиях, которые признают в той или иной форме реинкарнацию, там человек должен долго-долго-долго развиваться, ему одной жизни на это не хватит. Но тут возникает проблема. Понимаете, при реинкарнации, в общем случае, обрубается вся память. А если она обрубается, каким образом я бы мог продолжить свое духовное развитие? Вот представьте себе, студент отучился на первом курсе, потом он, не знаю, получил рельсы по затылку и все напрочь забыл, что он учил на первом курсе. Он не сможет продолжить свое обучение. Он сможет только начать его сначала. Вот реинкарнация предполагает, что ты напрочь забыл что ты знал раньше, все твои грехи, которые ты совершил, все твои достижения, все это обнулилось. Ну, обнулилось, тогда ты не можешь продолжать какой-либо процесс. Он пресекся, когда ты утратил память. То есть то, что тут второго шанса не получается, потому что, ну, а кому дается второй шанс? Что меня определяет как личность? В частности, моя память. Вот я помню, что я – это я. Я помню, что вот, не знаю, у меня где-то лежит фотография, где мне года 3, я играю с игрушечной ракетой и сижу на полу, на паркете. И я помню себя в этот момент. И я совершенно по-другому выглядел, был другого совсем размера, но я себя помню, что это был я. Меня связывает с этим трехлетним мальчиком восприятие изнутри, понимаете, сознание – это такое восприятие изнутри, от первого лица, что я вижу себя изнутри. И мой предполагаемый реинкарнант, вот, допустим, я помер, и я в кого-то реинкарнировался, и этот мой реинкарнант, он не имеет моих воспоминаний, у него нет вот этой прямой связи со мной, он не помнит, что когда-то был мной. Но в таком случае, какие у нас основания считать вообще, что он – это я? Вот что делает его мной? У нас нет общих воспоминаний, общих черт характера, общих знакомых, общих каких-то переживаний. Что мы с ним разделяем? Что позволяло бы говорить о том, что вот он – это реинкарнировавшийся я? То есть сама доктрина реинкарнации, она выглядит довольно разваливающийся, как только мы пытаемся подробнее понять, о чем, собственно, идет речь. А почему патриарх Московский всея Руси, а Москва не русская, федеральная, Руси вообще нет на карте, русов иноземцы замещают. Ну, дело в том, что церковь и государство – это вообще разные сообщества, и Россия как федеративное государство, она существует несколько отдельно от церкви, церковь несколько отдельно от государства, поэтому, мне кажется, нет смысла ставить даже вопрос, а почему это так? Потому что церковь и государство – это вообще разные структуры с разными задачами. Вы постоянно высмеиваете рассказы о чудесах и сверхъестественных событиях в других религиях. Чем христианство, собственно, лучше, чем чудеса, которые происходят в церкви, отличаются? Ну, я бы не сказал, что я высмеиваю, я не считаю, что это достойно посмеяния. Я просто объясняю, почему я их не могу принять. Что касается чудес внутри церкви, то тут нужна как раз разборчивость, потому что вот как только я обратился, я там почитал пособие по подготовке к исповеди, и там перечислялись разные грехи, в которые человек может впасть, он должен посмотреть, а не впал ли я. И там среди прочих грехов было распространял ложные рассказы о чудесах. То есть вот, церкви могут распространяться ложные рассказы о чудесах и распространять такие рассказы. Это как нас учат грех. То есть всегда нужно смотреть, какие у меня основания доверять вот этому рассказу о чуде. И поэтому в церкви могут быть ложные чудеса сколько угодно. И мы должны рассмотреть внимательно каждое сообщение о чуде и понять, какие у нас основания ему доверять. И вот у нас есть очень серьезное основание доверять свидетельству апостолов о воскресении Иисуса Христа. Что касается других чудес, ну давайте будем рассматривать по отдельности. Каждое свидетельство нужно рассматривать, собственно, по существу. Федор, Вы говорите, что последовательный атеист – это почти всегда материалисты, поэтому должен обосновывать свою картину мира, но это просто не так. Например, есть секты индуистов или те же буддисты, которые не верят в Бога, но они не материалисты от слова совсем, потому что эти люди верят в нематериальность сознания. Очень хорошо. Но это тогда означает, что у людей есть их собственная картина мира, которую они тоже должны обосновывать. То есть о чем у нас шла речь? О том, что бремя доказательства лежит исключительно на верующих. Атеисты могут принимать свою позицию по умолчанию. И вот я говорил, что нет. Атеисты имеют свои собственные объяснения мира, и это объяснение мира, оно тоже нуждается в обосновании. Вот. Если вы хотите там, не знаю, взять буддистов, для примера не атеистов, то это тоже определенная картина мира, которая тоже нуждается в обосновании. Могут ли быть атеисты нематериалисты? Теоретически, да. Но у них тоже будет своя картина мира, которую им тоже нужно обосновывать. Но практически можно смело ставить на то, что любой атеист, с которым вы встретитесь в интернете, он материалист. Вот. Это практически наверняка. Вы можете не опасаться, что вы в этом отношении промахнетесь. Библия подвергалась многочисленным правкам, например, на церковных соборах, откуда нам знать, дошло ли до нас хоть что-то от подлинного учения Иисуса. Библия не подвергалась правкам на соборах, и более того, это было бы неосуществимо технически. Понимаете, в чем дело? Библия с самого начала распространяется достаточно быстро, ее переписывают, она является для людей священным текстом. Первые три века христианства существует в подполье практически. И в каждой христианской общине существует текст Библии. Люди его читают во время богослужений. Люди его комментируют, люди пишут свои тексты, в которых Библия как-то цитируется. И люди ее запоминают. И вот после того, как церковь стала государственной, уже есть огромное количество текстов самой Библии, есть огромное количество текстов, где она цитируется, есть огромное количество людей, которые ее помнят на память. И вот взять и отредактировать Библию, что-то в ней изменить при таком раскладе, ну, технически невозможно. Потому что для этого нужно было бы как-то отловить все копии Библии и как-то из них изъять там все нужные места. Нужно отловить все тексты, где цитировалось. Нужно как-то изгладить Библию из памяти людей. И так, чтобы не произвести никаких больших мятежей. И вообще, чтобы эта история осталась совершенно незамеченной. Нет, так не получится просто технически. Даже если бы соборы хотели подвергнуть Библию редактуре, у них не было бы такой возможности, это была бы технически нерешаемая задача. У нас осталось множество полемических сочинений. Ранние христиане много спорили. Вот. Были ереси, с ними велась очень живая полемика, и мы знаем, о чем люди спорили. И вот люди не спорили о содержании Библии. То есть вот споров на тему, а вот у вас неправильный текст Библии, а вот его насквозь отредактировали, вот этого не было. Люди ссылаются на один и тот же текст, обе стороны его признают, то есть в отношении содержания текста там не было разногласий, были вопросы в отношении того, а как его именно понимать. То есть вот если почитать полемику святых отцов с еретиками, то там нет полемики в отношении содержания Библии. Есть полемика только в отношении того, как это понимать. А вот само содержание текста, оно никем не оспаривается. То есть версия о том, что Библия подвергалась там какой-либо централизованной редактуре, она, в общем-то, исторически совершенно невозможна. Может ли человек получать откровение от Бога во сне? Ну, в принципе, там может. Мы имеем пример этого в Священном Писании. Но Как вам сказать, не нужно придавать слишком большого значения снам, потому что все-таки прямое откровение от Бога, оно совершается в какие-то ключевые моменты истории спасения. Это не происходит особенно часто. Вот Моисей, к нему Бог обращается из пламени горящего куста. Но это не значит, что нам нужно прислушиваться ко всякому кусту. Это все-таки какое-то уникальное, исключительное событие в истории спасения. Люди иногда придают чрезмерное значение снам, которые их там пугают или наоборот ободряют. Нам не нужно считать любой и каждый сон за божественное откровение. В этом отношении у нас есть божественное откровение, у нас есть священное писание, у нас есть церковь. Нам лучше не придавать чрезмерного значения нашим собственным снам. В Библии, по-моему, у пророка Иезекииля там есть такой выговор пророкам, которые говорили: «Мне снилось, мне снилось». И там пророкам говорит пророк, который видел сон, но вот он пускай рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит мое слово верно. Как спасутся люди, которые живут в странах, где нет возможности слушать Евангелие? Мы понятия не имеем. Бог имеет свое попечение о всем своем творении. Бог заботится о каждом человеке. Бог знает обстоятельства жизни каждого человека. Бог ищет спасение всем. У нас есть то, что нам открыто. Мы должны проповедовать Евангелие, мы должны нести его до края земли, мы должны возвещать его всем людям, чтобы побудить людей отозваться покаянием и верой. Не наше дело судить там, кто куда попадет. Наше дело возвещать Евангелие всем. Откуда в христианстве появилось учение о первородном грехе? С блаженного Августина или раньше его? Нет в других монотеистических религиях. Ну, учение о первородном грехе появилось у пророка Иеремии, по крайней мере. Вот именно учение о том, что человеческая природа повреждена грехом, что с ней что-то в принципе глубоко не в порядке. Пророк Иеремия говорит: «Лукаво сердце человеческое, крайне испорчено». Историю о грехопадении мы находим в третьей главе книги Бытия, уже там практически в начале Библии. Христос говорит, что из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. То есть, что человеческое сердце, оно повреждено грехом. Учение о первородном грехе находится в Библии непосредственно. Его не блаженный Августин придумал. Но и более того, оно неизбежно. Мы верим в Божью благость. Мы верим в то, что Бог творит всех людей для счастья, что Бог людей любит, что Бог желает им блага. И мы оказываемся в мире, где люди страдают и умирают. Вот как так объяснить, что Бог благ, Бог сотворил Богу прекрасный мир, почему вот в этом мире люди страдают и умирают? И тут неизбежно мы приходим к осознанию первородного греха, что произошла некая катастрофа, которая глубоко повредила мир и нас самих. Почему именно иудеи, почему Бог явился к ним, не к индейцам, или аравам, или чукчам? Потому что иудеи, они созданы Богом специально для того, чтобы через них совершилось откровение, и для того, чтобы в их среде совершилось боговоплощение. То есть Бог специально создает народ, он его даже не избирает, не берет, как готовый народ. Он создает народ. Иудеи – это потомки Авраама. Авраам – это человек, который первым отозвался на Божий призыв, который услышал глас единого истинного Бога и последовал за ним. И вот иудеи – это потомки Авраама. Бог избирает еврейский народ для того, чтобы в нем совершилось боговоплощение, для того, чтобы в нем явилась дева, которая скажет: «Все раба Господня, да будет не по слову твоему». И вот Бог долго подготавливает народ, долго ведет его к этому моменту. И вот если бы Бог явился к арабам или чукчам, то там просто не было бы девы, которая могла бы дать, ну, то, что мы бы сейчас назвали информированным добровольным согласием, потому что нужно, чтобы у людей было уже представление о едином истинном Боге, о том, что он пошлет Мессию. Язычники, они бы просто не поняли, ну да, ну могучий чудотворец, чё? У нас много богов, но будет еще один бог. И вот для того, чтобы люди вообще поняли, кто такой Христос, зачем он пришел и что он собирается сделать, то вот если бы люди этого не знали, то сама евангельская история была бы невозможна. Почему церковь против абортов и контрацепции? Что касается контрацепции, то тут возможен подход дифференцированный. Церковь против абортивной контрацепции, которая пресекает уже начавшуюся жизнь. А что касается такой барьерной контрацепции, которая предотвращает само по себе зачатие, то тут православной церкви какого-то категорического однозначного запрета нет. Нужно смотреть по ситуации. Это нежелательно, но нужно смотреть ситуацию. Это не является чем-то однозначно недопустимым. Что касается абортов, то они вот однозначно недопустимы, потому что аборт есть лишение жизни невинного человеческого существа. Дитя в утробе – это уже человек. И как нельзя убивать младенца через неделю после рождения, его и за неделю до рождения убивать нельзя. И за месяц до рождения. И за 5 месяцев до рождения его тоже убивать нельзя. Аборт есть человекоубийство, поэтому церковь против. Потому что это есть грубое нарушение заповеди «не убий». Однако, важно подчеркнуть в этой ситуации, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Человек всегда призван покаяться и принять прощение. Как сказано в Писании, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Мы обличаем этот страшный грех не для того, чтобы людей как-то тиранить, не для того, чтобы людей как-то удручать, но напоминая о том, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы покаялись, обрели прощение, и Он дает нам возможность начать жизнь просто с чистого листа. Мы можем освободиться от всего, что было в прошлом, и покаяться, обратиться к Богу, и Бог даст нам новую жизнь, в которой мы будем свободны от всех наших прошлых грехов. Вот пришло еще пару вопросов, но, к сожалению, я не успеваю на них ответить. Я их отвожу тогда на следующий раз. Обязательно их озвучу, обязательно их отвечу. Но, увы, сейчас уже не успеваю. Большое вам всем спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.